Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы беседуем с Еленой Викторовной Выходцевой, руководителем общества трезвения молодежной группы 3П при Свято-Николаевском мужском монастыре города Верхотурья. Надо сказать, что этот обаятельный человек заражает всех своим оптимизмом.
Вы уже не первый год занимаетесь этой темой, вы уже достаточно хорошо ориентируетесь, и, может быть, даже здесь, где мы с вами встретились, на встрече друзей, которую обычно проводит каждый год Иоанна Предтеченское братство «Трезвение», вы уже, ну, как бы чувствуете и знаете, что примерно будет. То есть почему у вас не теряется к этому интерес? Чем она вас лично, вот, например, держит?
Лично меня держит эта тема трезвенного просвещения. Я работаю с молодежью, и поэтому вот эта вот проблема алкоголизма, наркомании, токсикомании, всевозможных зависимостей молодежи меня это очень беспокоит. Потому что все-таки молодежь – это наше будущее. А вот опять же, уже повторяю, что в маленьких городах, таких как вот Верхотурье, Новоляля, там Лобвы, еще где-то, там проблема занятости молодежи, практически ее нет занятости, молодежь практически ничем не занимается. Вот они ходят вечерами, их чем-то надо завлекать. И вот здесь им как раз нужны вот такие общества для того, чтобы как-то организовать, действительно рассказать что-то. Мы же на своих беседах занимаемся не только о том, что мы все говорим об алкоголиках или там о наркоманах или еще что-то. У нас широкий такой спектр. Мы можем там заниматься кулинарией, например. Мы можем там просто пойти погулять по Верхотурью, чудесный город, где есть памятники старины, где мы посмотрим, пообщаемся, просто сходить в лес, просто пообщаться, сходить на службу, почитать какие-то книги. Вот, например, последний раз мы читали книги о царской семье. Ну, кому-то интересно, кому-то неинтересно. Ну, в основном вот дети ко мне на группу ходят уже. Я занимаюсь с прошлого года, с июня месяца, одни и те же. То есть никто, ни один человек не ушел. То есть вот приходить приходят, а уходить не уходят. То есть все-таки им как-то что-то интересно. Мы говорим, еще разговариваем на такие темы, как, например, просто житейские темы. У детей у всех такая сложная судьба, родители зависимые, и дети, им нужна какая-то, знаете, нужен человек, который бы им подарил тепло, любовь какую-то. Они вот, видимо, получают здесь, в этом обществе. Они вот приходят, побеседуют. У нас еще и старшая группа трезвений. Вот мы некоторые мероприятия проводим вместе. И они чувствуют вот эту связь поколений. То есть вот взрослые люди все равно их чему-то учат. Как-то даже вот стол организовать, например. Давай поставим сюда, там чашки, там ложки. Давай вот так сделаем. Они все равно это учатся. И каждый для себя где-то запятую все равно поставит. Пусть они сейчас такие, как ерши все, знаете, вот такие все, как ежики, к ним не подступиться, все. Но у каждого есть душа, но она где-то вот там вот глубоко-глубоко-глубоко. И вот надо вытащить оттуда. Вот эти душонки, их как-то вытащить надо наружу, чтобы они раскрылись. Я считаю, что вот в таких обществах они раскрываются.
Я вот замечала, что раньше, если, может быть, когда я, например, была помоложе, меня вот какие-то пьяные компании или какие-то ребята курящие, проходящие мимо, вызывали только раздражение, то есть потом, когда начинаешь уже понимать, что, по сути дела, наши дети-то не виноваты, что мы их такими вырастили, и уже вот этого отношения такого нету, то есть... И жалость, и желание помочь, конечно, это нужно очень осторожно, чтобы не навредить. Но, с другой стороны, вот я так смотрю, иногда бывает любое внимание ребенку важно. Просто любое, потому что он его недополучает, не напитывается этой любовью. Она ему очень сильно нужна. Вы имеете каких-то, может быть, помощников, чтобы то, что вы, может быть, не успели или не заметили, там кто-то увидит. Вот у вас все-таки молодежи-то немало и подростков.
Помощники у нас есть. Мы сотрудничаем совместно с попечительством народной трезвости города Верхотурья, в которое входят представители таких социальных служб, например, Центр «Улыбка», мы с ними сотрудничаем. Потом отдел по защите детей и их прав. То есть у нас уже идет совместная работа. как-то с больницей у нас еще не очень такие связи налажены, что мы могли бы там с больницей, чтобы совместно провести вот какие-то беседы. К нам приходит врач на лекции, но такой конкретной работы вот с больницей у нас еще нет. Но в основном-то вот все мы совместно уже работаем, проводим рейды. Мы знаем всех своих семей, дети, которые ходят к нам в общество, мы знаем все их семьи. Мы бывали у них в домах, в квартирах, смотрели, как они живут, чем занимаются родители. Мы беседуем с родителями по телефону. Например, вот звоню девочке, она мне не отвечает. Сразу набираю маму. Где у вас девочка, например? Куда она делась? Почему она мне на звонки не отвечает? Мама не уже отвечает, потому что могут быть проблемы всякие. У нас у девочки была одна летом, у нее мама умерла зимой. Девочка летом потерялась. Ко мне из милиции обратились. Говорит, Елена Викторовна, вы не знаете, где девочка? Сейчас найдем. И вот мы всем друг другу перезваниваем. Из общества всех девчонки, там кто в обществе нашем, где находим эту девчушечку, она вот там-то, там-то, там-то. То есть мы в милиции уже говорим, что эта девочка там, давайте поедем ее заберем. Ну, то есть дети не хотят находиться дома, потому что отец алкоголик, например, вот в частности вот про эту девочку я говорю, отец алкоголик, ей не хочется быть дома. То есть у нас идет совместная работа в Верхотурье. Не то, что вот мы одни общества, и мы сами бьемся. У нас нет, у нас общество народной трезвости, в которое входят вот такие организации.
Ну, когда у нас были очень большие опасения и не безосновательные по поводу ювенальной юстиции, однозначно родительские комитеты выступали против ювенальной юстиции. Перед нами был пример Натальи Захаровой, которую француз муж отобрал и поместил в приют дочери, которую она так никогда больше и не увидела. Сейчас вот девочка выросла, возможно, сейчас есть какие-то шансы. И вот этот страх, конечно, был очень сильный, но в то же время у нас Уральский родительский комитет, мы видели, Евгений Жабреев, он ходил по тоже семьям и видел, что многие дети реально находятся в опасности. То есть все-таки комиссия по делам несовершеннолетним, и пусть это, конечно, даст Бог, будет не ювенальная юстиция, но именно опека, которая опекает, а которая не карательный орган, она, наверное, необходима ребенку, иначе ребенок погибнет. То есть вы в таком тесном контакте, как я понимаю, сотрудничаете, и вас привлекают к этой работе, и рады, что вы с ними вместе.
Наверное, привлекли их, наверное, больше привлекли мы их. Да, потому что когда мы же не можем, например, организовать вот у нас батюшка, духовник наш, отец Аркадий Абатуров, мы не можем с ним вдвоем пойти, например, в семью. Вот я ему говорю, отец Аркадий, у меня проблема с этой девочкой, мы не можем с ним пойти вдвоем, потому что мы, что мы за организация? Тем более, вот знаете, храм скажут, вы там, ну, всяко могут подумать. Люди необразованные, неграмотные, всяко могут подумать. И вот нам нужно было кого-то еще привлечь. Сначала говорит, ну, давайте по делам несовершеннолетних комиссию из милиции. Давайте. Потом давайте этих. И вот постепенно у нас вот такое сообщество организовалась, и мы устраиваем рейды вечерами по Верхотурью, просто смотрим пьяных подростков, просто смотрим, есть ли наши, потому что комендантский час действует зимой до 10 часов, летом до 23, то есть гуляют ли они где-то вечером или нет, то есть чем занимаются дети, места скоплений вот этих детей, чем они там занимаются.
Мы, когда разговаривали с отцом Аркадием, который сегодня тоже уже был в нашем эфире, мы говорили о том, что необходимо, вот православные люди часто бывают такие, ну, слегка безалаберные, немножечко безответственные, там, или иногда опаздывают, позволяют себе, ну, может быть, это в русском как менталитете есть такое немножко. То есть получается, что, судя по вашим словам, вот эта вот системность, организация, то есть она ложится на вас. Люди, которые ведут трезвый образ жизни, у них уже все выстраивается так вот, упорядочивается, так сказать. И жизнь упорядочивается, и работа. То есть не организация вас привлекает как общественников, а вы уже привлекаете различные организации, вот эту схему, вы находитесь, по сути, в центре и выстраиваете систему.
Можно сказать так, потому что это попечительство народной трезвости. Все, вот, все представители этих организаций, ранее перечисленных, они все входят в попечительство народной трезвости. То есть у нас просто идет совместная работа с ними. Глава администрации нам очень хорошо, господин Лиханов, помогает. То есть у нас вот дружно, вот как-то они, мы понимаем друг друга. Мы понимаем, что мы идем одним путем к одной цели. То есть, я не знаю, у нас вот нет таких проблем.
Если кто-то из родителей увидел, что проблема с ребенком, допустим, сын стал наркоманом, они могут к вам пойти, или вы их направите куда-то?
Нет, вдруг? Они идут к нам. Они обращаются, например, мальчик один, куритель спайса. Мама его позвонила и говорит: «Елена Викторовна, ну не возьмете к себе в общество?» Я говорю: «Ну, конечно, возьмем». Он говорит: «Так он же у меня вот покуривает, вы поговорите с ним». Я говорю: «Ну, разговоров нет. И у нас в обществе не знают, чем он занимается, этот мальчик. То есть мы не объявляем, что вот к нам пришел, допустим, Ваня, он курит спайс. У нас нету такого. У нас просто все приходят. Просто mm-hmm. пришли дети, мы не говорим. Вот это, у нас есть девочка, которая курила спайс. Никто об этом не знает. Ну, кроме батюшки, конечно. Батюшке-то я все как рассказываю, потому что он должен быть в курсе всех дел. Но вот остальные члены нашего общества не знают об этом. И вот этот мальчик начал ходить. И мы начали разговаривать об этом. Мы не то что сосредотачиваемся, вот там курят спайс, там какие-то проблемы начинаются, и там вот это. Такого у нас нет. Мы просто вот показываем радость трезвой жизни. Как можно жить трезво, просто, нормально. Не пить, не курить. Они меня первое время спрашивали: «Вы не пьете и не курите?» Я говорю: «Нет, они спрашивали у моего мужа и сына, вы правда у вас мама не пьет, не курит?» «Правда не пьет, не курит». Они даже не верили. Потому что в большинстве семей пьют и мама, и папа, и курят папа, и мама. Я не знаю, что из этого получится. Я думаю, на каком-то этапе у нас, знаете, сейчас какой-то такой промежуточный этап. То есть когда эти дети, они все равно для себя возьмут что-то. Они когда-то вспомнят наше общество, может быть, даже когда будут взрослыми, может быть, когда-то уже будут стареющими людьми, скажут: было такое общество, молодцы, что вот оно было. Вот мы взяли то-то, то-то, то-то. Даже вот элементарно, что мы научились печь блины именно вот здесь. Или там научились что-то вести себя там, или одеваться, или тоже ход за ногтями. То есть мы научились вот в этом обществе. Потому что девчонки все-таки. У нас разносторонние темы. Ну, на духовные темы мы тоже стараемся разговаривать, но детей в таком возрасте, 14-16 лет, очень трудно привлечь в храм. То есть вот пойдемте в храм, они могут зайти, и как-то они вот так быстро сразу уходят. То есть у них другие интересы сейчас. Это вот для меня проблема, и проблема для батюшки, для нашего. Мы их не можем тащить, мы их не можем туда. То есть мы должны им показать своим примером, что нужно сходить в храм. Вот недавно был праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Я говорю: пойдемте в храм. Мыркали, фыркали. Деваться некуда, пошли. Постояли на службе, стоят, выходят, приходят. Я говорю: сейчас будет помазание, давайте вставайте все. Ну все. Ну что, на исповедь не пошли. Я пошла, они не пошли. Ну хотя бы вот этот этап. Хотя бы одели юбки, потому что же в джинсах. Хотя бы одели юбки, хотя бы покрыли голову. То есть вот уже вот такие маленькие шажки, ну, делаем. Хотя они все крещеные, и многие из них ходили в воскресную школу, и многие из них закончили гимназию духовную при монастыре, когда она существовала еще. Но вот они как-то в таком возрасте отодвигаются от церкви. Либо не хотят быть вот такими, знаете, отличными от других. Они хотят быть одинаковыми, хотят вести такой образ жизни, знаете, как вот свободный: пить, курить, гулять, свобода, с родителями ругаться, знаете, вот такой вот. Вот такими маленькими шагами идем.
Ну, я вот помню, мы беседовали как-то у нас в студии с вашей семьей, и вы не производите впечатление человека, который занимается чем-то таким очень тяжелым. Это же вообще тяжелый труд с подростками заниматься, тем более, если они зависимые. Как-то у вас такое ощущение, что это как-то вот легко? Или это преодолены уже многие-многие этапы, и уже вот это вот изнутри у вас эта радость трезвой жизни, она уже просто потому, что это уже давно, довольно долго продолжается, и тоже были какие-то сомнения, какие-то свои...
Не знаете, почему у меня так все случилось? Я работала в училище, преподавала. То есть в училище идут дети, ну, сами понимаете, какие. Те, которые куда-то не поступили, не смогли поступить из семей неблагополучных. В большинстве случаев сироты, потому что получают пособие там, знаете, их обеспечивают все полностью государство. И вот такие дети. Я работала в училище, работая в училище, я работала с такими детьми. То есть у меня опыт-то уже есть. И еще чем ребенок сложнее, тем мне интереснее с ним работать. Потому что вот они, вы не представляете, какие они интересны. Они вот на вид такие все. А в самом деле у них у каждого есть душа, они вот такие вот все. Они добрые, ласковые, им так не хватает любви. Они вот повиснут на меня. Вот они вот, я только увидят, они меня обнимут. Вы знаете, как это дорогого стоит? Вот для меня вот это все. Вот в храме придут, повиснут на мне, вот висят на мне. девочка одна придет, вот, много было таких случаев, ну возьмите нас к себе, Елена Викторовна, они уже настолько, вот им надоело жить в своих домах, в квартирах, в неблагополучных семьях, они просто говорят, Елена Викторовна, ну возьмите меня к себе жить, я уже не могу дома жить, приду опять мамка пьяная, там еще что-то, понимаете, мне иногда так тяжело, мне муж всегда помогает, мы приезжаем все время с мужем, он мне все время помогает, и он тоже, едем порой вот так вот, я расстраиваюсь, домой едем, мы живем в городе Новоляле, едем домой, я молчу, так все думаю, перекручиваю, чем помочь ребенку. И муж тоже видит вот эти все мои, так скажем, переживания. Начинает или психолог, ну что за родители, как могут они так с детьми, такие дети, вот все-все-все. И вот поэтому вот я не могу их бросить. Мне кажется, что если я их брошу, это будет предательством с моей стороны. Потому что вот они здесь придут, они знают, что здесь мы соберемся один раз в неделю. Мы здесь вот с ними побудем, они хотя бы маленько душой отойдут. Если какая-то девочка там или мальчик не ходит к нам, например, не пришли раз на трезвение, два, пойдемте сходим, попроведаем, где они, что с ними случилось. Мы ведь идем, помимо рейдов, которые у нас проходят. Мы просто придем всей кучей, посмотрим. Я знаю про всех, у кого когда что, какие проблемы в семье, везде что-то. То есть вот, ну вот люблю я их одним словом.
Вы с родителями-то не пытаетесь разговаривать?
Разговариваем с родителями. С родителями очень трудно разговаривать, потому что они не воцерковленные люди. С родителями начинаешь говорить, ну что вы так вот, ну почему вы так себя ведете? Там, знаете, проблема-то в чем? Родители работают на 2-3 работах, работы в верхотурье нет. Они вот такие все, знаете, вот придут домой на одну работу, на вторую. Если придут с вахты, начинают выпивать, вот такая жизнь в верхотурье. Очень сложно жить. Это маленький город. Маленький город.
А есть, например, такие семьи, может быть, вы знаете такие примеры, что вот женщина или там семья вдруг поняли, что, по сути дела, всех денег не заработаешь, то, что они вот на нескольких работах, они могут потерять ребенка. И они как-то вот на какой-то вот маленькой ставке работают, но в то же время огромное количество времени уделяют ребенку. Такие примеры есть?
Есть у меня одна девочка, у них многодетная семья, их 5 человек детей. Старшая девочка ходит ко мне в группу, ей 17 лет, и помимо этого у них еще 4 детей. И такие все в таком возрасте, 12, 13 лет, вот 11, такие все погодки. Там самому маленькому 3 годика. И вот они, мама у них занимается детьми. Мама занимается детьми, она не пьет. Ну, курить, видимо, курит, но пить она не пьет. Она все делает для этих детей. Все делает для них. Но они живут и подражают все-таки тем детям, вот с кем общаются. А раз уровень такой, семья многодетная, ну, естественно, уровень общения, такие же дети.
То есть, получается, они хотят подражать тем, кому купили там модный телефон, у кого какая-то одежда и так далее.
Одежда, да, и они ведут себя точно так же. Например, эта девочка напилась пива, почему у нее нельзя? И вот мы с этой мамой непосредственно общаемся, работаем, она мне звонит, Елена Викторовна, вот там девочка, там не буду ее называть, то-то. Я говорю, хорошо, я поговорю с ней, перезвоним через какое-то время, как дела, чем занимаешься, что-нибудь натворила? Нет, я говорю, так я же знаю, что натворила. Че, вам позвонили из милиции? Я говорю, да, из милиции позвонили. Ну, так уже, если что-то натворили. Ну, мама-то мне уже рассказала.
Бывает, в милицию попадают?
Бывает, попадают в милицию. Говорю, комендантский час. После 11 ходить нельзя летом, а зимой после 10. А это же самое время для разгула, понимаете? Фонарей не было в верхотурье. И там гуляй да гуляй.
То есть правоохранительные органы, вот они все-таки правильно поступают, что от греха подальше их куда-то забрать лучше, чем они там.
И отдать родителям. И отдать конкретно родителям. То есть они знают, чей это ребенок, вызванивают маму, и то есть отдают конкретно маме. И мы ведь также их точно отдаем маме, например, если вот что-то, вот, например, с трезвения не уходит у нас общество. Я звоню, так, Славик поехал домой, встречайте. Звоню там, например, Надя домой пошла, встречайте, кого-то мы сами развозим.
То есть, в принципе, вот эти действия государства по принятию законов, вот, таких защищающих, можно сказать, ребенка, они правильные, за комендантский час, видимо, вы, да, потому что споры-то были.
Я не то, что за комендантский час, но, конечно, все зависит от самого ребенка. То есть, если ребенок занят, он, естественно, будет уже в 10 часов дома. Вот будет уже чем-то заниматься, готовиться к занятиям или еще чем-то заниматься. А дети, которые вот такие, свободные, любят свободу и гуляют. Конечно, для них нужен комендантский час. То есть тоже тут тоже палка о двух концах.
Вот на презентации все-таки мы увидели, что заняться-то есть чем, потому что был приведен пример, что отец Петр Мажетов мальчику сказал: если не будешь курить, мы тебе подарим велосипед. И, как я поняла из слов ведущего, что мальчик занялся спортом. То есть изначально можно было чем-то заняться, не только из-за велосипеда, а вообще занятия там есть.
Это не верхотурье, это не верхотурье. Это от верхотурья, это деревни, которые находятся достаточно далеко от верхотурья. То есть и Петр Мажетов, вот, чтобы доехать до его монастыря, где вот он является игуменом, нужно, наверное, минут 40 от верхотурья ехать. И он просто собирает детей из близлежащих вот этих деревень, Красная гора, Усть-Салда, и собирает на газель, привозит к себе на службу. И он как раз у себя в Костылево сделал им такой спортивный, как, скажем, комплекс, не комплекс. Какие-то купил тренажеры, он занимается сам с ними. То есть он собирает детей, он понимает, что проблема-то, если даже он не будет заниматься, то кто же? Понимаете? А мы живем и работаем в верхотурье, это немножко подальше.
Но все равно вот сейчас же колоссальное значение этому придается. И вот недавно Алина Кабаева открыла, по-моему, в Осетии роскошный комплекс. И всех, со всех взяла обещание, там, что они будут заниматься. Там эти ребята, по-моему, сами счастливы до предела. В верхотурье что-то такое есть, где все-таки можно заниматься? Потому что спорт – это вещь, которая может тебя вытянуть по жизни.
Есть в верхотурье чем заниматься, есть спортивная школа, есть лыжная база. Мы ходили на лыжах зимой, выходили несколько раз, приезжали к нам в город Новая Ляля, с верхотурья на коньках катались. То есть есть чем заняться. Но вы понимаете, эти дети, их надо, чтобы их, наверное, кто-то бы организовал. Мы организовали поход на лыжах. Они пошли. В школах они не находят общего языка со своими преподавателями. У нас просто случай был с девочкой. Она была в приемной семье много лет. 9 лет была. Родители от нее отказались. Приемные родители от нее отказались. Она прожила у них 9 лет. Они ее сдали в детский дом. Школа ее не поддержала. Все дали такие характеристики, что девочка вообще никуда не годная. Эту девчушку отправили в детский дом. Там была только характеристика от нашего общества нормальная, что это хорошая девчонка, грамотная, ну вообще хорошая просто. Ее сейчас взяла другая семья, девочку эту. То есть никто не удержал, ни школа не помогла, никто не помог. Отказались родители. Все, пожалуйста.
Ну, понятно, организовать лыжный, допустим, поход – это одно. А отдать ребенка в секцию, чтобы он занимался спортом, это же, в принципе, ведь каждый родитель может. Или это нужно постоянно следить, чтобы он не пропускал?
Наверное, нужно следить, чтобы они не пропускали, потому что они даже в школу-то иногда не ходят. Они даже не ходят иногда в школу. Я не знаю, почему. Как-то они не находят, видимо, общий язык со своими учителями, сверстниками как-то. Я не знаю, они даже в школу пропускают. Но на общество прибегают все время, а вот в школы нет, не хотят.
Ну вот нас интересует такой вопрос. Все-таки вот в Екатеринбурге православных гимназий практически нет, а если есть, то они платные. То это проблема для православных родителей, да, и для тех, кто просто хочет в атмосфере веры воспитывать ребенка. Потому что я думаю, что 5 гимназий у нас бесплатных открой, все будут заполнены.
В Верхотурье нет гимназии.
То есть это тоже невозможно. Никак этот вопрос не поднимался. Все-таки такое место хотели, туристическую зону делать. Почему бы образование на этом фоне тоже не поднять?
В Верхотурье есть гимназия, но она не православная. Была православная гимназия при монастыре, почему-то ее закрыли. Сейчас только воскресная школа действует, в которую ходит небольшое количество детей, в основном не подростки. Вот если бы была гимназия, вот именно, что детей православных или даже неправославных начали ходить с первого класса, и они бы учились там до 11 или там до 9, до какого класса, вот я думаю, было бы очень хорошо. Но такого пока нет у нас. Я не знаю, почему. Действительно, надо главе вопрос этот задать. Почему такую православную гимназию? Я думаю, за отсутствием педагогов. Почему-то я сейчас так вот мне мысль мелькнула, думаю, а почему, правда? А потому что даже в воскресной школе нет таких педагогов, которые вот действительно закончили бы что-то духовное, мало их учат.
Ну вот смотрите, у нас есть учительская семинария, у нас есть семинары при обществе трезвения, вы, которые наверняка тоже проходили эти семинары, они очень много чего дают. То есть возможность воспитания-то таких людей есть, хотя бы там, не знаю, 10-20 человек, чтобы могли держать, на одном-то человеке может держаться, как на вас вот сейчас держится. И вот этот вот вопрос, ну, это организационный вопрос, и вам уже не до этого. То есть вы уже занимаетесь тем делом, которое
это, я делаете. Думаю, надо на более высокий
может быть,
уровень выходить.
Попечительство как-то,
да,
вот.
Попечительство это надо. Вот действительно, вы такую тему подняли, действительно, я как-то раньше об этом не думала. Я думаю, что да, надо вопрос задать попечительству и, наверное, игумену, который должен все-таки каким-то, игумену Свято-Николаевского мужского монастыря, потому что без его вот этих вот каких-то слов, там, поддержки, просьб, может быть, еще там чего-то там, мне кажется, администрация не будет открывать, потому что в бюджете нет денег.
Ну, понятно, все-таки мы говорили еще с отцом Аркадием о том, что нужно совсем с пеленок воспитывать трезвого человечка, человечка православного, доброго, послушного, опять же, ответственного и дисциплинированного, но хотелось бы от вас услышать утешение, может быть, многим родителям, у которых дети уже, может быть, кто и 40 лет перерос возраст, а может быть, кто еще там 12-13 лет начались проблемы, что и не с пеленок, и в любой момент не поздно.
Конечно, нет.
А что нужно, вот как нужно вот этот тумблер переключить, чтобы твое дитя изменилось, будь ему там 10 или там 40 лет?
Ну, я думаю, конечно, прежде всего, это личный пример. Показать своим личным примером, что вот не просто говорить, вот ты видишь, какая я хорошая, я не пью, не курю. То есть ребенок должен жить в таких условиях, где он будет это видеть. Что мама у него вот такая, мама домохозяйка, мама вот занимается воспитанием, мама вот это вот все-все-все. Он подергается, сколько-то ребенок будет, как все, а потом он все равно пойдет вот в том направлении, в каком ему надо. И давить вот уже там на ребенка, там, ты вот куришь там, я сейчас тебе там поддаю, там или еще что-то. Вот этого тоже делать не надо. То есть это будет все с точностью да наоборот. А делать и воспитывать ребенка, я думаю, можно, неправильно сказала, не делать, а не переделывать, и как сказать-то. Ну, просто вот любить его, мне кажется, и жить его жизнью. Вот что.
А скажите, вот переборщить с трезвостью можно, потому что мой сын, вот он учится в кадетской школе, и там, слава богу, патриотизм очень высоко был всегда поставлен на высокую планку. И трезвости, вокруг него все время разговоры о трезвости, и он так недавно сказал, что меня только две темы окружают, это патриотизм и трезвость. Я думаю, ох, не перегнем ли мы палку, то есть не случится где-то, может, вот в таком случае некий какой-то срыв.
Вы знаете, вот насчет патриотизма, мне кажется, патриотизм, если перегнуть палку, он как-то перерастает в национализм. Есть какие-то такие моменты, вот какие-то перекосы есть в этом. Насчет трезвости, я думаю, тоже можно перегнуть палку. Если уже все время об этом только твердить, ему захочется попробовать. То есть вот каждый человек – это личность, понимаете? И каждому должен быть свой подход. Если мы одному, допустим, говорим, что вот это делать нельзя, он не будет делать, а другому скажет, это нельзя делать, он, наоборот, попробует это все и будет делать наоборот. Мы были, как-то вы знаете моего сына, да?
Вот вы, мы разговаривали. Был в эфире у нас.
Был в эфире. И вы помните, как он говорил, да, что, как он сказал, что я все перепробовал. Да, и пока до меня не дошло, до самого, что мне это не надо, я не буду. И вот сейчас, когда ему 25 лет, он мне говорит, вот что ты мама мне говорила, что ты на меня ругалась, это все бесполезно. Да я не слушал тебя. Ты ругалась и ругалась. А я даже вообще не слышал, что ты там говоришь. То есть он умел отключаться. То есть я ему говорила, ты чего там опять пришел на курицу?
Говорят, у мальчика, у мужчин еще такое свойство, они просто раз и выключают, и не слышат.
Да. Вот вот он также точно говорил. И то есть я думаю, что вот сильно перегибать палку с этим тоже не надо. Если человек как-то сознательно сам дойдет до этого, или при помощи чего-то, или кого-то, я думаю, не будет он... Ну, ведь мы же все пробовали, и в свое время и вы, и мы, и все поколения пробовали курить. Ну, кто-то начал, кто-то нет. Пробовали там выпивать где-то во дворе, да? Но кто-то ведь пьет, кто-то не пьет. Это все зависит от самого человека. Надо ему это, он будет это делать. Не надо, не будет это делать. Я со своим сыном вон как боролась, пока он сам не решил для себя, что мне не надо это делать.
то, тем не менее, пускай лучше дети растут в атмосфере любви, трезвости.
Да, любви, трезвости.
И если уж они что-то попробуют, то...
Они решат для себя, надо им это или нет. Но мы им как-то должны просто сказать. Вот ты сегодня сделал, например, вот так плохо. Ну, что тебе понравилось? Какое-то еще... Что тебе не хватило, что ты это сделал? Например, напился. Чего тебе в жизни не хватает? Если доверительные отношения между родителями и ребенком, он обязательно скажет, вот там у меня или несчастная любовь, или в школе проблемы, или там еще что-то, или еще что-то. Он обязательно это скажет. Если есть доверительные отношения, если родители любят ребенка своего. Вообще детей надо любить. Любых детей надо любить, какие бы они ни были.
Спасибо вам большое, помощи Божией. Спасибо. Надеемся вас еще услышать.
Спасибо. Наши спасибо.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с руководителем общества трезвения молодежной группы 3П при Свято-Николаевском мужском монастыре города Верхотурья Еленой Викторовной Выходцевой. Храни всех Господь!